Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». С нами, как всегда, в студии доктор Михаил Вайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы в предыдущей передаче чуть затруднились объяснить очень красивое киношное явление, которое происходит, проход через море. Вы сказали, что это если уже надо это объяснять, то это через сферот, через чисто кабалу. И мы остановились. Мы решили, что мы на этой передаче попробуем с вами объяснить, просто это попытаться. Чтобы люди поняли. Я просто сейчас прочитаю. Если вы почувствуете, что...
Да? Ну, прочитай сначала, да. Хорошо.
Ну, идет такое крутое событие. «И навел Моше руку свою на море, и гнал Бог море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушу, и расступились воды, и пошли сыны Израиля внутри моря по суше, а воды были им стеною справа и слева от них. И погнались египтяне, и вошли за ними все кони фараона, колесницы его и всадники в середину моря».
Да.
То есть, картина красивая. Что это такое в человеке происходит? Что это за проход такой?
Ну, это акт рождения, выхода из Египта, который был когда-то местом, где развивался народ. А когда он вырос из этого развития, то дошел до такого состояния, когда надо было его уже перейти. И переход из одного состояния в другое, он и в нашем мире, из формации в формацию, из общества в общество, он довольно крутой. Это роды. Это, в общем-то, состояние неприятное. Когда тебя выталкивает с одной стороны сзади фараон со своим войском, впереди... Вода. Стена воды, и ты ничего не можешь сделать. И только лишь когда ты осознаешь, Моше, он как бы предводитель народа, то есть его самая наивысшая точка развития. Когда человек ощущает, что только таким образом он может выйти вперед, то есть принять следующую ступень как необходимую, тогда он идет, закрывая глаза, просто вступает в нее, тогда... Эта ступень принимает его, расступается. Так вот, здесь это и происходит. Мы видим то же самое в родах. Это ведь, в общем-то, трагический момент. Это выталкивается зародыш из матери, из состояния самого наилучшего. Но в какое-то время вдруг становится состояние это для него невыносимое. Он ощущает себя связанным по рукам и ногам. Он ощущает себя находящимся в жутком состоянии в темнице. Такая потрясающая клаустрофобия развивается в нем, страх замкнутого пространства, в котором он заключен, и который его душит, давит со всех сторон. И он не знает, куда деться, нет выхода из него. И тогда, когда он себя именно в этом состоянии полностью аннулирует и соглашается со следующим состоянием, тогда вдруг... Из предыдущего состояния рождается прекрасное следующее. Только лишь все это давление устроено для того, чтобы способствовать аннулированию предыдущего состояния в человеке.
То есть вот это аннулирование себя, это и есть переворот зародыша внутри матери, да?
Да, когда он переворачивается, голова была у него вверх, здесь голова вниз, входит в родовой путь и рождается.
Это и есть отмена себя, голову вниз, да? А вот скажите, пожалуйста, вы сейчас говорили от имени зародыша.
Конечно.
А что же здесь от матери?
А мать развивает огромные силы, давление. Автоматически природа создает в матери вдруг такое небережное, а как бы противоположное этому отношение к зародышу. Оно его выталкивает, он не желает держать его внутри. То есть это практически отторжение, как бы ненависть, как бы не любовь. С одной стороны, то есть человеку кажется, что все силы, которые на него направлены, они сейчас против него. Он не ощущает сейчас в природе мать, которая бережно его вынашивала. Он ощущает в ней как бы врага, который его выталкивает. На самом деле, если он аннулирует себя и идет вместе с этими новыми силами, тогда он рождается.
А вот где вот во всей этой игре фараон, который сейчас подпирает и как бы выдавливает?
Это и есть сила, которая находится внутри этой матери, которая скрывается за ней и создает все эти выталкивающие силы.
То есть, снова повторяете, что все абсолютно добро, да?
А конечно. Вот это все фараон, но это просто ангел Творца, естественно. Да, он так и выталкивает. Причем, ну, в родах это происходит естественным путем. Там все происходит по плану. Здесь у человека есть своя свобода воли. Когда он сам включается в этот процесс, и тогда, когда он понимает, принимает все эти силы, как исходящие из одного, нет никого, кроме него, как от одной силы, от Творца, тогда он, в общем-то, идет вместе с этим. И действительно идет по морю, как по суше. То есть для него не существует уже преграды. Для него вот эти вот огромные волны, все это, они становятся, наоборот, вспомогательными. Они проводят его через границу, к следующей ступени, на которой он рождается таким образом, и за ним захлопывается дверь.
За ним закрывается
все. Закрывается все, да. И все отрицательные его силы тонут в этом море.
Это есть колесницы, войско фараона,
да. Он потом должен будет все равно их исправлять постепенно. Но это потом.
То есть вот эта вот вода, которая расступается, она открывает дорогу, да, вода?
Да.
И она как бы уже сохраняет сейчас, да?
Да. Она и указывает путь.
Она и указывает путь.
То есть точно расступается в таком месте вот эти вот все отрицательные силы, которые были против тебя, готовы были тебя потопить, они вдруг указывают тебе, по какому пути идти, чтобы выйти к свету.
Открывает тебе сушу.
Выходит к новому миру.
Ну, в общем-то, не знаю, чем мы затруднялись. Так вот вы сейчас объяснили, понятно достаточно.
Мне ближе язык сферот. Ну, когда там четко понимаешь, какие силы действуют, в каком направлении, в каком соединении между собой, как они с тобой контактируют, потому что это замкнутая система.
Ну, в принципе, человек, который начнет это как бы принимать от вас, то есть начнет даже ощущать это, начнет так читать, у него как бы, не знаешь, автоматически...
Главное, чтобы он понял, что это делается все с ним. В этой жизни, в нормальной, в внутреннем мире.
Угу. Тогда он поймет все это выступление воды и сушу, и так далее. И было перед наступлением утро, взглянул Бог на войско египтян в столпе огненном и облачном и посеял панику в войске Египта. И слетели колеса с колесниц их, так что кони волокли их с трудом. И сказали египтяне: бежим от Израиля, ибо Бог сражается за них с Египтом. Слетели колеса, остановились колесницы, понесли кони, и было раскрытие того, что это все Бог сражается. То есть все заканчивается, да? Эти силы остаются.
Ничего не пропадает.
Вот это вот раскрытие Творца египтянам, вот что мне здесь интересно.
Человек начинает видеть с помощью именно этих отрицательных сил, что он в этом, во всем действии раскрывает Творца. Если бы не отрицательные силы, человек бы остался бы животным. Именно эти отрицательные силы, которые развиваются, толкают его вперед, возбуждают страх, движение, развитие. Именно они являются силами нашего развития.
Это вот это нам сейчас говорится.
Да.
Что они увидели, да?
И он именно через свои отрицательные свойства видит, что это происходит свыше. Что вся природа, что все это действует по какому-то плану. Потому что именно в тех свойствах, которые... считал, что он управляет миром. Как-то фараон говорит: кто такой творец? Я управляющий. В них, именно в них он начинает постигать, что не он управляет.
Пойдем дальше. И сказал Бог, обращаясь к Моше: наведи руку свою на море, и возвратятся воды на египтян, на колесницы их, на всадников их. И навел Моше руку свою на море, и возвратилось море поутру к обычному состоянию своему, а египтяне бежали ему навстречу, и опрокинул Бог египтян среди моря. И возвратились воды, и покрыли колесницы и всадников всего войска фараона, вошедших в море за Израилем. Не осталось ни одного из них. Это как бы победа. Что значит не осталось ни одного из
египтян? То есть в данный момент человеку эти свойства не мешают. Он их смог преодолеть в себе.
Это как бы их не существует.
Да, да, но ничего не исчезает. Но просто в данный момент он начинает понимать, что он вышел из-под власти этих сил. Он их преодолел в себе. А далее они все равно возрождаются каждый раз, и он их должен исправить.
Они называются египтянами опять снова? Как бы?
Они называются уже не египтянами, они проходят свое исправление, они включаются в народ Израиля. Или там в определенные силы, которые вокруг него существуют.
Дальше Амалек возникает, да. И так далее. Это да, они. Да, да. Они. Все отрицательные силы – это они.
Да. Все равно человек должен понимать, что он включает в себя весь мир. И все, что происходит где-то в мире, близко или далеко, это все командуется им изнутри него. И поэтому он должен себя исправить. Внутри, насколько он в себе создает гармонию, настолько и мир будет гармоничным.
То есть вся цель, в принципе, этой книги – перевернуть вектор на человека.
Обязательно. Вся Тора написана только для человека.
Для этого перевертыша, да?
Да.
Это и называется, что он перевернулся.
Да. Поэтому человек – это маленький мир. И он из него командует всем. Определяет все.
Когда-нибудь мы сможем объяснить, что мир внутри человека находится? Или как-то…
Я думаю, что вот эти вот события, которые сейчас происходят, развитие, они подскажут людям постепенно, что все мы зависим друг от друга, значит, каждый определяет всех остальных.
Это, думаю, что можно понять. Ну, а то, что мир внутри человека...
А мир внутри человека, я думаю, это просто внутреннее наше развитие, оно постепенно нас к этому приведет. Я вижу по людям, которые приходят, насколько было трудно 20 лет назад или 30 лет назад объяснять это людям, и насколько сегодня это проще. Человек развивается сегодня, готов адаптировать в себе такие духовные понятия, которых раньше вообще не представлялось возможным ему даже сказать. А сегодня с полуслова он их сам вдруг договаривает.
То есть вы считаете, это придет естественным путем, по большому?
Да.
Путем ударов даже больше таких.
Ну, не естественным путем. Должно быть объяснение, но оно упадет на землю, на хорошую.
На почву, сдобренную. А сыны Израиля шли посуху среди моря, и воды были им стеной справа и слева от них, и спас Бог в тот день Израиль от руки египтян. И увидел Израиль и египтян мертвыми на берегу моря, и увидел Израиль силу великую, которую проявил Бог на египтянах, и устрашился народ Бога, и уверовали в Бога и в Моше, служители его. Ощущение, что теперь как бы окончательно уже уверовали.
Ну, относительно, все время, потому что...
Вот все время есть такое ощущение. Смотрю, все время мы с вами читаем, все время как бы тоже соглашение фараона сначала потом взять, и тут уверовали окончательно, и снова дальше, то есть...
Потому что на каждой ступени проявляются новые эгоистические силы против объединения, против соединения.
Которые стирают память?
Они не стирают память. Они просто, когда возникают в человеке по-новому, на новой ступени, более сильные, то тогда он при этом просто как бы забывает все, что было раньше. Он находится в этих силах.
В этих силах.
Они им командуют, они определяют весь его внутренний мир в данный момент. И то, что было раньше, это как будто не было. Каждое мгновение человек, если он так меняется, так он как новый.
Это как бы как новый потоп все время, да? И снова заходить в ковчег.
Это просто каждое мгновение человек должен чувствовать себя, как будто он родился заново. Да? И снова начинаются на новой ступени те же анализы, синтезы прошедших проблем, возникающих. И каждый раз он должен создавать новую картину мира.
Что значит, что он увидел Израиль, египтян мертвыми на берегу моря?
То есть, что на краю, на переходе из прошлой ступени в эту ступень, он расстается с прошлыми силами, он умертвил их в себе, он совершенно отрекается от них, он подключается к вере. Вера – это отдача и любовь, подъем над эгоизмом. Есть эгоизм, а обратное ему свойство – это вера.
То есть он ухватился за него.
Он поднимается к ней, и тогда все его, те силы, которые были с этим не согласны, они как бы мертвыми ему кажутся.
На берегу моря, да. У входа.
У входа. Да. На конце моря как бы.
Тогда воспел Моше и сыны Израиля эту песнь Богу и сказал так. «Воспою Богу, ибо высоко вознесся он, коня и всадника его поверг он в море. Сила моя и ликование Бог». Он был спасением мне, это всесильный мой, и я прославляю его, всесильный отца моего, его превознесу. Бог воин, Бог имя его, колесницы фараона и войско его, вверг он в море, и избранные военачальники его потонули в море конечном. Далее идет воспевание на двух страницах. Все, да, что произошло,
это знаменитая перечисляется песня на море.
Да, перечисляется все, что произошло. То есть сложена народом и Моше такая песня. Что это такое песня? Вот что я хотел спросить. Вот, да.
Ну, это восхваление, это соединение с тем развитием, которое сейчас происходит в человеке, слияние с Творцом, с силой, которая это все определяет, все это реализует. Песня – это выявление всех своих внутренних свойств, качеств, желаний, мыслей, которые входят в гармонию с высшей управляющей силой. Вот когда поется в унисон здесь, как бы, с Творцом вместе. Вот это называется как бы песней. То есть ощущение объединения, соединения, объятия с Творцом в понимании, в полном одобрении, в согласии. Это песня.
То есть это вообще корни песни, как таковой, да?
Да.
То есть человек, который вдруг ощущает гармонию, вдруг в слышимой песне, это есть этому корень.
Ну, смотря какие песни у нас.
Не, ну сегодня уже... да, сегодня мы уже да, не говорим о металлическом.
В общем, песня – это раскрытие высшей гармонии. И всегда она о природе, о Творце, о том, как человек соединяется.
Любая песня об этом, в принципе, да?
Ну, вообще все, что человек выражает, в итоге он выражает это. Он не понимает, может быть, не осознает, но вследствие того, как он создан, ему больше не о чем петь. Даже если он поет о каких-то там...
То есть ему кажется, что он поет о любви, там, простой...
Да, но это все...
А он на самом деле...
Только об этом.
О любви к Творцу.
Да. Это естественно. Откуда еще исходит наполнение? К нему он воспевает.
«И взяла Мирьям, пророчица, сестра Аарона, тимпан в руку свою, и вышли все женщины вслед за нею».
Ну, как бубен.
Да? Это...
Да, ну что-то такое.
«С тимпанами и свирелями, и отозвалась Мирьям, пойте Богу, ибо высоко превознесся он в коня и всадника его, поверг он в море». Вот я тут спросил, что такое тимпан, я написал. И тут же говорится, вдруг начинается говориться впервые о роли женщин. О Мирьям и женщинах. Что-нибудь здесь можно сказать? Почему женщины вышли, она взяла?
Ну, во-первых, Мирьям – это сестра Муше,
да,
которая передала его батье дочке фараона.
Дочке фараона, да.
Да, которая растила как бы его, Муше, старшая сестра его.
По-моему, она еще принимала роды там в Египте.
Это нет, не, это нет. Шифра и Пуа.
А, Шифра и Пуа, да.
Так вот, она пророчица, это особый уровень постижения Творца, постижения всего этого высшего мироздания. Uh-huh. И Мирьям, она олицетворяет собой одну такую высшую женщину, которая собирает в себе все совокупное это женское желание, и они... В итоге, да, в итоге мы видим сейчас, что как бы женщина выходит вперед.
Вот это я хотел бы спросить.
Да,
роль женщины, о которой мы, в принципе, не говорили до этого.
Ну, все равно, где-то все время это
проходит. Она все время где-то появлялась, и Мирьям, да. И вот
через женщин вот. Все равно все идет, только они на втором плане в этом во всем
движении,
да. Но,
и вдруг они сейчас выходят
постоянно.
Вперед.
Ну, я не сказал бы, не знаю, насколько это вперед, но, в общем, да, по сравнению с тем, что было раньше... Это песня, которая возносится именно от самого желания, потому что оно здесь прошло определенное очищение. Женщина – это желание. Мужчина – это его реализация. И также в каждом человеке женская часть и мужская часть его, и также в разделении всех на мужчин и женщин. Женщина несут желание, мужчина его реализует.
То есть тут как бы сейчас выходит желание к Творцу снова,
да,
вперед.
Да, более оно очистилось.
Понятно. Это выход уже из Египта произошел, да. И оно очистилось.
Да.
Поэтому женщина выходит.
Да, и поэтому оно более сформировано. Это и вот желание. Теперь они готовы уже к следующему этапу, да. К получению методики исправления.
Можно это на сегодняшний как-то момент повернуть?
Я думаю, что да, потому что мы видим, что сегодня женщины выходят вперед. Они становятся более независимыми, более ведущими. И это вот такого типа
желание.
Как бы желание. Там, правда, уже оно явное в единении с Творцом, в постижении, на уровне пророчества. А в нашем мире это пока еще подготовка, но все равно выделение женского желания, которое выходит из второго плана, в общем-то, практически на первый план.
То есть в течение всей истории человечества это был второй план, как сейчас, вдруг, потихонечку.
Это потому, что мы начинаем приближаться к выходу из нашего Египта.
Кроме, прямо скажем, матриархата, который, говорят, был когда-то.
Это не был настоящий матриархат. А, да? Нет. Настоящего матриархата не было никогда, потому что для того, чтобы был матриархат, необходимо, чтобы женщины были независимыми от мужчин. А всегда они были зависимыми, они были слабыми. Не был общественный строй, не было вообще общества готово к тому, чтобы дать женщине в руки все возможности быть самостоятельной, независимой, управляющей. И только технологии, и только вот
прогресс
нашего времени, он делает их более самостоятельными. И поэтому матриархата не было никогда раньше, в полном смысле слова. А женщины всегда командовали через мужчин, так более скрыто, на втором плане.
Поворот головы.
А сегодня это происходит более явно, они выходят более вперед. И это только благодаря развитию. Что будет дальше? Я думаю, что это будет двигаться вперед.
Вы должны думать, что это будет усиливаться?
Я думаю, что это будет усиливаться. И будет происходить затем правильная оценка сочетания женских и мужских возможностей.
То есть это будет соединение?
Но уже гармоничное.
Мы не дойдем до состояния, что за каждой успешной женщиной стоит мужчина. Как говорилось раньше, за каждым успешным мужчиной стоит женщина.
Я думаю, что они будут видеть именно необходимость в гармонии.
Гармонии.
Не в превалировании одного над другим.
«И увел Моше сынов Израиля от моря Суф, от конечного моря, и вышли они в пустыню Шур, и шли 3 дня по пустыне, и не находили воды. И пришли в Мару, и не могли пить воду в Маре, ибо горька она. Потому и назвали это место Мара. И возроптал народ на Моше, говоря, что пить будем. И возопил он к Богу, и указал ему Бог дерево, и бросил его в воду. И стала вода пресной. Так установил он ему закон и правосудие, и там испытал его. И сказал, если будешь ты слушаться Бога Всесильного твоего, и угодно ему делать будешь, и внимать будешь заповедям его, и соблюдать все законы его, то ни одной из болезней, которые я навел на Египет, не наведу на тебя, ибо я Бог твой целитель».
Ну, здесь мы видим, как предыдущие египетские казни, невозможно было пить воду, она обратилась в кровь, да, там, и так далее. Вот. Здесь они снова повторяются на каком-то таком
мизерном уровне.
Да, небольшом проявлении. И здесь они на другом уровне только исправляются. Потому что там это было в виде казней, а здесь это в виде того, что надо исправить это состояние. То есть,
когда это молитвой, может быть,
здесь. Нет, это не только молитвой. Это молитва, которая разрешается, когда ты поднимаешься на следующую ступень. Когда ты используешь растительный уровень уже исправления желания, исправляя неживой.
Вопрос такой. Вот я его уже спрашивал, сейчас мы заканчиваем передачу, у нас немножко осталось совсем времени. Все время ропчет народ, и все время как бы идут доказательства. Творец, то есть все время говорит там, впереди, тогда Моше говорит, как они поверят мне, он сказал, брось палку, брось посох, там, значит, нет воды, он говорит, ударь по камню. То есть все время идут чудеса.
Это не чудеса.
Можем ли мы что-то доказать вот, людям?
Это не чудеса, это надо раскрыть людям картину их внутренних свойств. Каким образом они могут своими внутренними свойствами управлять, и таким образом управлять раскрывающимся перед ними миром. Ведь мир является отражением моих свойств внутренних. Я даже этого не осознаю. Но я вырастаю, в моих 5 органах чувств я воспринимаю этот мир, я его начинаю оценивать, между собой расставлять, градуировать в соответствии с той системой ценностей, которую мне преподносит семья, детский садик, школа и так далее. Общество большое, средства массовой информации и так далее. Все, что на меня воздействует. Здесь надо людям начинать объяснять, каким образом они могут себя перенастроить, ввести в себе совершенно иную программу действий. И тогда они будут все вот это воспринимать как план. Ведь Тора от слова «ораа», от слова «инструкция». Каким образом ты можешь действительно перестраивать себя? Так вот...
То есть все эти доказательства, что это как бы
в нашем... Это не доказательства, это, как в любой инструкции, есть указание, что если ты будешь действовать так-то, так-то, то ты получишь что-то, то-то. Конечно, поскольку мы поднимаемся на новые уровни, то для нас каждое раскрытие вслед за нашим действием, оно как чудо. Но на самом деле это не чудо. Это ты управляешь естественными законами природы, которыми раньше ты не умел управлять, не знал как. Ты подчинялся им полностью. Они сваливались на тебя совершенно неожиданно. А сейчас ты уже входишь в систему и начинаешь ее осознавать, с ней знакомиться и уже быть в ней действующим лицом. Не она на тебя действует, а ты управляешь и воздействуешь сам на себя, исправляешь свое мировоззрение, миропостижение, и мир становится другим.
И как привести человека вот к этим открытиям? Достаточно этих объяснений наших, вот то, что мы промываем как бы себя,
да,
и
да,
все.
Он постепенно, мы же видим, что это как-то происходит, он постепенно-постепенно начинает адаптироваться с этими свойствами, с этими силами, начинает видеть, как, используя каждый из них, он может менять свое ощущение мира. И он вдруг начинает видеть мир другим. Он перенастраивает себя и видит в другом цвете, в других частотах. Он видит другой мир. Вдруг раскрываются перед ним дополнительные картины, которые раньше были от него просто скрыты. У него не было органов ощущения на них. Поэтому вся Тора, она только на то, чтобы раскрыть человеку глаза. На то, что ты находишься в мире бесконечности. Смотри, что на самом деле перед тобой. А не только та животная картинка, которую ты видишь через свои 5 органов животных чувств.
Угу. Ну и последний вопрос. И, может быть, с этим связано, что каждый год читается Тора снова и снова и снова?
На каждой ступени. В принципе, каждый день она новая.
Каждый день новая.
И каждый день человек новый.
Ну, на этом мы закончим нашу передачу, дорогие друзья. Вот с этим новым ощущением мы пойдем дальше. Будьте с нами на следующих передачах. До свидания, до свидания.